Стоит только допустить промашку, отдел кадров никогда не позволит тебе забыть о ней, и сам тоже не забудет. Если Алик и впрямь грабанул кассу, гнев отдела кадров будет преследовать его до могилы, причем они не возьмут на себя даже похоронные расходы. Недели две после исчезновения Лимаса кое-кто еще задумывался над тем, что с ним стало. Правда, его бывшие друзья давно уж в душе расстались с ним. Он сделался довольно надоедливым брюзгой, вечно обрушивающим все новые обвинения на службу и ее руководство, и особенно придиравшимся к кавалеристам, которые, как он утверждал, превратили разведку в разновидность офицерского собрания, и никогда не упускал случая поиздеваться над американцами и их разведывательной службой. Казалось, он ненавидел их куда сильнее, чем восточно-германскую разведку, которую упоминал крайне редко. Лимас неоднократно намекал на то, что именно американцы виноваты в провале его агентуры. Брань по их адресу стала его коньком, и худо приходилось тому, кто пытался его образумить. И вот даже те, кто давно знал и любил его, постепенно от него отвернулись. Исчезновение Лимаса вызвало лишь легкую рябь на воде, а когда подул другой ветер, о нем уже никто не помнил. Квартирка у него была крошечная и убогая. Коричневые стены с дешевыми фотографиями. Вид из нее открывался на серую заднюю стену трехэтажного магазина, окна которого из соображения эстетики были выкрашены криозотом. Над магазином проживало итальянское семейство, скандалившее по вечерам и убивавшее ковры по утрам. У Лимаса не было вещей, которые могли бы хоть немного оживить его жилище. Он купил только абажуры на лампочке и два комплекта постельного белья вместо грубой мешковины, предложенной хозяином. На все остальное он решил не обращать внимания. На цветастые занавески, мятые и неподрубленные, вытертые коричневые дорожки, громоздкую темную мебель, вроде той, что держит в портовых гостиницах, желтая дребезжащая газовая колонка за дополнительный шиллинг снабжала его горячей водой. Пора было устраиваться на работу. Денег у него не было, буквально ни гроша. Так что слухи об ограблении кассы, возможно, не лишены были какой-то подоплеки. Предложения по трудоустройству, сделанные ему цирком, он счел отвратительными и совершенно неподходящими. Сперва он решил попытать счастье в коммерции. Фирма, занимающаяся промышленными поставками клейких веществ, пошла навстречу его желанию занять место заместителя директора по кадрам. Не обратив внимания на малосимпатичную характеристику цирка и на отсутствие специальной подготовки, они предложили ему 600 в месяц. Лимас проработал там неделю, и за это время совершенно провонял запахом разлагающегося рыбьего жира, который пропитал его одежду и волосы, и преследовал его точно смрад самой смерти. От этой вони не спасало никакое мытье, и в конце концов ему пришлось остричься почти наголо и выкинуть на помойку два своих костюма. Следующую неделю Лимас посвятил продаже энциклопедии пригородным домохозяйкам, но он был не из тех, кто мог бы им понравиться и кого они могли бы понять. Им не было никакого дела до Лимаса, не говоря уж о его энциклопедиях. Каждый вечер он возвращался домой усталый, с пачкой энциклопедии под мышкой. В конце недели он позвонил в книжную лавку и сообщил, что ему не удалось продать ни одного экземпляра. Не выразив особого удивления, ему сообщили, что если он собирается уволиться, книги надлежит вернуть, и повесили трубку. Лимас в бешенстве выскочил из телефонной будки, оставив там всю пачку, пошел в кабак и напился в стельку на сумму в 25 шиллингов, которой у него не оказалось. Его вышвырнули на улицу, когда он наорал на женщину, попытавшуюся было подцепить его, посоветовали больше туда не показываться, но уже через неделю позабыли свой совет. К Лимусу начали привыкать в этом кабаке.